И давайте посмотрим, а каким же образом первый человек, Адам, мог формировать свою идентичность, как происходил этот процесс формирования его внутреннего восприятия самого себя. В двух уроках мы озвучили с вами основные принципы вокруг такого понятия, как идентичность. И еще раз повторим, идентичность – это глубинное внутреннее восприятие человеком самого себя.
Мы подчеркнули с вами, что от того, что из себя будет представлять наша идентичность, от этого напрямую зависит наша самооценка, самореализация, наши отношения к другим людям. Наша реакция на других людей.
Наша идентичность впоследствии будет определять наши цели, пути их достижения и результаты, которыми и будет наполнена вся наша жизнь. То есть мы с вами видим, что от того, в каком состоянии находится наша с вами идентичность, напрямую будет зависеть качество всей нашей жизни. Вопрос не только в нашем эмоциональном состоянии. Вопрос настроения, да, это на самом деле актуальный вопрос. Но человек настолько уникальное и сложное творение, что все составные в нем взаимосвязаны.
И мы сказали, что за формирование нашей идентичности ведется активное сражение, активная борьба. Идентичность мы с вами не получаем что-то как генную наследственность. Вот мы получили такую идентичность и все, потому что у нас папа и мама такие были. Не путайте гены с формированием внутреннего восприятия человеком самого себя. Это разные понятия. Кстати, давайте мы немного отделим эти два понятия: идентичность и идентификация. Чтобы не вдаваться в сложности всей терминологии и системы психологии и тому подобное, мы с вами обозначили: идентичность – это внутреннее восприятие человеком самого себя, а давайте идентификацию обозначим как процесс формирования, процесс, ведущий к формированию идентичности. Идентичность как результат, идентификация как процесс для достижения того или иного результата.
Поэтому, когда мы с вами говорим об идентификации, то в этом процессе формирования внутреннего отношения человека к самому себе обязательно важную роль играет прежде возведенный верховный авторитет. Без этого формирование идентичности никак не будет происходить. И власть, ответственность обозначить тот или иной объект, восхищение, объект поклонения. Этой властью наделен каждый, индивидуально каждый человек.
То есть прежде человек должен обозначить для себя верховный авторитет своего восхищения, или, как мы говорили, объект поклонения, от чего впоследствии и будет зависеть весь процесс идентификации. И отсюда мы с вами приходим к пониманию следующего важного тезиса. Ни один человек не может благословить сам себя.
То есть мы не можем сами по себе, независимо от внешних факторов, сформировать внутри себя идентичность. Она напрямую связана с мнением того, кого мы возвели в позицию верховного авторитета. Итак, ни один человек не может благословить сам себя. Для этого нам нужен кто-то превыше нас самих.
И на прошлом уроке мы с вами сказали, что всегда велась борьба за поклонение. Кому человек будет поклоняться? Чему человек будет поклоняться? И когда мы видим с вами в Писании, что Бог призывает людей к тому, чтобы «Мне поклоняйтесь, любите меня прежде всего».
Нам нужно уже вырасти из младенчества и перестать видеть в этих словах Бога некую личность, которой чего-то не достает. У нее низкая самооценка, поэтому она требует от всех: «Поклоняйтесь мне, служите мне, пойте мне, восхищайтесь мной, говорите мне слова любви, слова благодарения». Вы понимаете, что призывы Бога «любите меня, да не будет у вас других богов». Господу Богу одному твоему поклоняйся и только Ему одному служи. Все эти призывы связаны как раз с тем, чтобы сам человек мог благодаря этому формировать внутри себя истинную идентичность.
Это не для того, чтобы Бог находил от этого удовольствие и сделал нас, как своих поклонников, неким источником для удовлетворения своих потребностей. Нет! Бог делает эти призывы для самого человека. Почему? Да потому, что ни один человек не может жить без того, чтобы утвердить в своей жизни верховный авторитет.
Да, человек может говорить: «Я неверующий» или «Я атеист», «Я не верю ни в каких богов». Но это не значит, что он не является поклонником. И это не значит, что у него нет обозначенного им верховного авторитета, которому он все равно осуществляет поклонение, которого он возвел в верховную позицию, чье мнение для него является наивысшим, чье одобрение для него является наиболее весомым и значимым, с кем или с чем он отождествил самого себя.
Поэтому каждый человек является поклонником. У каждого человека есть им утвержденный объект поклонения, который возведен им в высшую степень.
И давайте прочтем, как об этом говорится в Псалме 113, с 12 стиха.
Псалмопевец говорит: «А их идолы — серебро и золото, дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят, есть у них глаза, но не видят, есть у них уши, но не слышат, есть у них ноздри, но не обоняют, есть у них руки, но не осязают, есть у них ноги, но не ходят, и они не издают голоса гортанью своею». И особенно обратим внимание на 16 стих: «Подобны им, да будут делающие их и все надеющиеся на них».
Вы только посмотрите, в 16 стихе псалмопевец говорит, что человек, который обозначил для себя объект своего поклонения, в результате обязательно будет отождествляться с этим объектом. И он говорит: поклоняющиеся в результате будут обретать подобие тому, кому они поклоняются. Они будут уподобляться объекту своего поклонения. Это закономерность.
Почему же Бог так отчаянно призывает свой народ, людей Завета, поклоняться Ему только с одной целью? Чтобы каждый человек в результате мог преображаться в чей образ? В Его образ. Возрастая в познании Бога, в познании того, кого Он возвел в верховный авторитет, чтобы сам человек в результате переживал метаморфозу, преображение.
А мы изначально с вами были созданы по образу и подобию Божьему. И для того, чтобы нам с вами увидеть истинный процесс идентификации, нам необходимо обратиться к первым главам книги «Бытие» и увидеть, каким образом это было задумано Богом до грехопадения в совершенном мире.
Итак, мы с вами видим, что Бог творит человека по своему образу и подобию. Для нас важно это выделить. Бог творит человека как самого себя. Он наделяет его своим образом и подобием. И мы с вами не увидим больше никакого творения, которому бы могли соответствовать эти два слова. Это творение наделено образом и подобием Бога.
И эти две характеристики как раз указывают на то, что Бог задумывал тем самым иметь именно с человеком самые близкие взаимоотношения, общение. И давайте посмотрим, а каким же образом первый человек, Адам, мог формировать свою идентичность и двигаться в этом процессе идентификации? Как происходил этот процесс формирования его внутреннего восприятия самого себя?
Вы помните, что сейчас Адам – это личность, у которого нет никакого опыта, его окружает буквально жизнь с чистого листа. Никакое творение, никто из людей не может ему ни о чем говорить, кто он, что он, что он из себя представляет, зачем он пришел. Он как чистая книга, которая, если бы открыла архивы своей памяти, то никакого бы опыта о самом себе она бы там не нашла.
То есть Адам стоит перед фактом того, что я хотел бы понять, что здесь происходит, что вокруг меня, кто я здесь, для чего я здесь, кто все эти создания, которые меня окружают, кто ты, который со мной говорит. На что я способен, чем я наделен, что от меня зависит, на что я имею право, а где мои границы заканчиваются. Таким образом, мы видим, что первый человек сейчас становится на путь формирования своей идентичности, но становится вопрос, как? Первый вариант — это путем опыта, путем проб и ошибок. Ну, как выброшенный на необитаемый остров и через это пытающийся познать самого себя.
Такой путь мне больше напоминает путь Маугли. Если вы помните эту историю, маленький мальчик оказывается в диких джунглях, его родители погибают, а дикая волчица берет его, начинает о нем заботиться, как о своем волчонке, и в результате этот малыш растет и формирует свою идентичность, исходя из опыта, из своего окружения, из своей сопричастности к этой стае, исходя из своих способностей, исходя из того различия, которое он может видеть между собой и волками.
И не вдаваясь в детали, мы с вами видим, что Маугли всеми силами пытается идентифицировать себя со зверем. Потому что хочет видеть принятие со стороны стаи, со стороны зверей. И мы взяли этот пример для того, чтобы мы могли увидеть, что путем проб и ошибок это не был путь, по которому Бог изначально задумывал, чтобы человек мог формировать идентичность и внутреннее восприятие того, а кто же я в этом мире.
Тогда снова возвращаемся к этому вопросу. А как человек мог формировать истинную идентичность? И здесь мы возвращаемся снова к первым главам книги Бытие, в которых мы видим, что Бог творит Едемский сад, место идеальных взаимоотношений человека с Богом и человека с человеком, куда и Бог приходит каждый раз для общения с человеком. И в котором человек возрастает и обретает свой первый опыт во взаимоотношениях как с Богом, так и с окружающим его миром.
Но опять же, как это должно было выглядеть? Каким образом он должен был находить ответы на эти фундаментальные, важнейшие вопросы, связанные с тем, кто же я, как мне относиться к самому себе?
И так как на сегодня наше время подошло к концу, продолжить разбираться с этими вопросами нам придется на следующей встрече.
А на сегодня все. Увидимся в следующий раз.